Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас, Духом Твоим, убрать в своей жизни всякий эксперимент, не жить методом проб и ошибок, не экспериментировать ни с Твоим телом, ни с Твоей волей. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой открывает наши глаза и наши уши на Тебя, на Твою волю, на приготовленное Тобой для каждого из нас лично. Да будут открыты глаза и уши каждого слушающего это послание во имя Иисуса. Помоги каждому слушающему сверхъестественно и услышать, и увидеть волю Твою. То, что Ты хочешь сказать через это послание, и то, что Ты хочешь сделать через это послание. Да услышат и да увидят. Во имя Иисуса. А я благословляю тебя с каждого слушающего во имя Иисуса и благодарю тебя за то, что духом премудрости и откровения они видят, они слышат, они понимают и они принимают действия твоего духа на душу их во имя Иисуса. И я прошу Отец, также направляй меня, чтобы эти уста и это тело выполняли то, что ты хочешь сказать и то, что ты хочешь сделать. В силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое помазание и за могущественное действие Его на душу каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами уже 7-я встреча. И по всей вероятности она будет уже предпоследней. В теме «Что важнее для Духа Божьего?». Само название этого послания не случайно. Это не попытка привлечь ваше внимание. Просто есть приоритеты, есть последовательность, а есть следствие. Есть то, что важное, а есть то, что следствие того, что важное. Базовый стих настоящего послания – это сказанное Духом Божьим и записанное через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны, в общение, внимание, Сына Его Иисуса Христа, Господа». Вообще в самом послании ударение делается именно на это слово. Именно это слово стало причиной этого послания. Взаимоотношения с Иисусом в большинстве случаев, рожденные свыше, независимо сколько лет они входят в собрание, в большинстве случаев строят как со Спасителем. Я не сказал, что плохо, и само послание не говорит о том, что это плохо. Но отношения с Иисусом как со Спасителем не приведут вас к реализации вашего послушания индивидуальной воли Творца. Миссия, возложенная в реализации индивидуальной воли посла, возложена именно на Иисуса как Господа. И я верю, что Дух Божий, сказав через царя Давида слова «Господь, пастырь», фактически пророчески обозначил важную миссию Господа, для уже каждого рожденного свыше, пророчески, в будущем. Что есть момент, когда вы рождаетесь свыше, и Спаситель передает вас Господу. Потому что именно Господь является тем, кто ведет. И не просто ведет и направляет, а помогает узнать и помогает исполнить индивидуальную волю Творца в этой враждебной и агрессивной среде. Поэтому в самом послании ударение делается именно на слово «Господь». Потому что реализация индивидуальной воли Творца для вас лично, те задания, которые определены для вас лично, время, место, обеспечение их реализации без Иисуса как Господа нереально. Поэтому общение с Иисусом как с Господом – это даже не предложение и не тема откровения. Это требование Творца сразу для каждого, кто принял спасение. Да, мы не относились к этому как к требованию. Мы не рассматривали это как требование. И для нас вообще слово «общение» больше строилось из того, что мы говорим Ему в своих просьбах. Поэтому чаще всего мы нуждались в Спасителе. Да, я верю, что сейчас откровение об общении, откровение о диалоге, оно только начинает набирать свою силу. Но, как ни удивительно, даже сама тематика общения больше сводится к переживаниям. Мир, радость, любовь, определенные переживания в духе стали рассматривать как высшая форма общения. Нет, это климат, это атмосфера, это чаще всего сопровождающее переживание, сопровождающее, но не определяющее. Так как сказать вам время, место, сказать вам фамилию, имя, сказать что, где, когда через переживание невозможно. Поэтому есть диалоговая форма, которая очень важна в реализации индивидуальной воли Божьей. И Иисус, как Господь, Он как раз и поставлен Творцом, чтобы содействовать реализации Его воли через вас лично. Поэтому общение с Иисусом, как с Господом, это не предложение, это требование. Именно по этой причине Иисус, уже как будучи помазанный на господство, сказал: «Без меня в этом мире, среди моих людей, с моими материальными ценностями не можете делать ничего». Послушайте, для вас это должна быть радостная весть, потому что если Бог призывает к общению с Его Сыном, значит, сила и содействие к реализации этого уже высвобождено. Поэтому все, что вам нужно со своей стороны, это применить к этому веру, к этой воле Божией, применить веру. Если на это есть воля Божия, то есть и сила, которая будет содействовать тому, чтобы у вас это получилось. И не советуйтесь с вашим умом, так как в уме общение с Господом представлено как какая-то сложная, трудная и почти невозможная дисциплина. И чаще всего в уме вы сразу думаете, что ж такое ему пообещать? Кого ж принести в жертву, чтобы это могло реализоваться? Послушайте, это дар. А учитывая, что этот дар имеет еще первостепенный характер, то я бы не рекомендовал вам задействовать ум в этом вопросе, а принять Божие постановление и приложить усилия в вере того, чтобы иметь качественное общение, так как оно жизненно важно. Жизненно важно для вас в это время. Поэтому настоящее послание имеет профилактическую цель, профилактическое назначение. Не сколько в том, чтобы загнать вас в угол и упрекать вас в чем-то, а цель профилактическая, чтобы вы в свое время, когда наступит день судный, чтобы вы не стояли среди тех, где вам не нужно вот никак стоять. Я верю, что Иисус, как Господь, как Господин над каждой плотью, не хочет видеть хоть раз переживших рождение свыше среди козлов. Поэтому профилактика настоящего послания, чтобы среди козлов не было ни одного человека, хоть когда-либо пережившего рождение свыше. Поэтому цель этого послания не сколько подвести вас к чему-то, как к откровению, а все-таки подвести вас к осознанию, что без общения с Иисусом как Господом любое применение веры к духовным дарованиям может отвести далеко в сторону. Духовные дарования – это дары. Власть в имени Иисуса – это дар. Дары Духа Святого – это дар. Возможность иметь стократный урожай – это тоже дар. Мудрость, сходящая свыше – это тоже дар. И особенность любого дара, который вам доступен через рождение свыше, это то, что применение самих даров фактически определяете вы. Вы можете применять дары, реагируя на нужды, реагируя на давление. И фактически нужды становятся управляющими применения даров. То есть вы начинаете применять дары в той области или в том направлении, в котором вам как раз и не нужно применять дары. Не нужно применять, потому что это то, что будет вас отвлекать и увлекать. Поэтому в каком направлении применять дары, когда применять дары, когда это все применять, вы можете действительно точно знать только через диалог. С диалог с Иисусом, как с Господом. И в самом рассмотрении настоящего послания мы рассматриваем одно из наставлений Иисуса, где Он общается с людьми, которые стоят среди козлов. И они в упрек того, что они стоят не в нужном месте, они говорят ему, какие они великие дела делали в период своего земного пребывания. И забегая немножко вперед, он отвечает им, что я вас никогда не знал. Вера их работала. Вера во власть и могущество имени Иисуса работала. Плоды и результаты были фантастические сами по себе. Тем не менее, они стоят там, где Иисус не хотел бы их видеть вообще никогда. Но они там стоят, потому что вера и плоды веры для них были авторитетнее общения. Они видели результаты, и этого для них было этого достаточно. Послушайте, мы ни в коем случае не отменяем духовное дарование и применение веры к ним. Ни в коем случае. Но вы так никогда не узнаете, насколько вы в послушании. Послушайте, если в вашей квартире есть электроэнергия и есть свет, это абсолютно не говорит о вашем послушании Богу. Поэтому есть какие-то моменты, когда мы видим какие-то результаты, и мы не должны ими руководствоваться, как свидетельством нашего послушания. Но нельзя руководствоваться свидетельством, как послушание, дарами Духа Святого, стократным урожаем, власть в имени Иисуса. Это все не должно быть свидетельством. Это инструменты, которые направлены на то, чтобы содействовать. Но они не являются показателями. Вы можете иметь стократный урожай и быть абсолютно непослушным. Вы послушны духовному закону. Вы применяете его по его правилам. Вы действуете по вере. И это приносит результаты. Урожай 100 крат. Но вы абсолютно непослушны. Да и бесы, когда выходят, они же послушны не вам, а имени Иисуса. Да и болезни, когда оставляют тело, они же послушны не вам, а имени Иисуса. Да и пророчества исполняются, потому что это есть воля для тела. Но это не говорит о вашем послушании. Вы знаете, брат Олег, я об этом никогда не задумывался. Да и я никогда не задумывался, послушайте. Поэтому я верю, что настоящее послание имеет очень профилактическую цель. Вообще, в настоящий момент, Дух Божий обратил мое внимание на настоящий момент, о котором мы сейчас говорим, еще когда только формировались аспекты в вопросе послания послушания. Это было очень давно. Но уже тогда Дух Божий мне показал, что действия даров Духа Святого не должны быть аргументом, который вы рассматриваете как послушание. Нет. Дары есть дары. Они работают, потому что они работают. Но они не говорят о вашем послушании. И без мудрости Божией, без участия Иисуса как Господа, можно уклониться в крайность. Поэтому профилактика в этом послании, профилактика Духа Господня в том, чтобы вы, как рожденный свыше, в основании своей жизни, служения, положили общение. А уже на этой платформе начинали учиться применять и духовные дарования. И, кстати, так будет гораздо легче. Гораздо легче применять духовные дарования, когда они совершаются при поддержке и участии Иисуса как Господа. Гораздо легче это все будет. То есть процессы будут гораздо, во времени гораздо все будет быстрее. Потому что будет присутствовать аспект послушания. Послушания. Что для вас в это короткое время гораздо будет лучше. Хорошо. Я напомню некоторые моменты, которые связаны с настоящим посланием. Сегодня мы с вами в настоящей встрече продолжим рассматривать примеры. Поэтому сегодня мы рассмотрим второй пример, связанный с периодом земной жизни и служения Сына Божьего Иисуса. Пример, связанный с тем, что при наличии помазания, при наличии власти, силы и могущества, которым он был наделен период своего земного служения, при наличии возможности применять веру по просьбе окружающих его, Иисус никогда не действовал без диалога с Отцом. На этом мы делаем и акцент. Рассмотрим пример, который представлен в Евангелии от Иоанна, 7 глава, начнем с 1 стиха. Напоминаю вам, что Иисус и Отец одно. Одно – это не значит просто, что он знает, что они одно. Нет. Сын ничего не может творить сам от себя, если не видит Отца творящего. Это его решение. И естественно, что Иисус, приняв для себя такое решение, принял решение словам внимать Духа Божьего. Как написано: «Слова мои внимай, и крича мои преклони ухо свое». Естественно, что сам процесс диалога Иисуса, Сына Божьего, с Отцом, он строился в Духе. Поэтому Иисус всегда фокусировал свое внимание на то, что происходит в его духе, на то влияние, которое приходит из его духа, влияние на его ум. Кстати, это влияние присутствует у каждого рожденного свыше. Это влияние есть. Другое дело, чтобы быть чувствительным к настоящему влиянию, вам нужно стремиться к исполнению воли Творца. Да, это может занять какое-то время. Да, нужно стать неторопливым. Да, нужно стать внимательным. Послушайте, но когда вы начнете возрастать в этом влиянии, само развлечение голоса Духа Святого для вас не будет чем-то сложным. И я более чем уверен, что спустя какое-то время вы скажете: подождите, брат Али, так я всегда различал этот голос. Я всегда был чувствительный к этому голосу. Просто я не обращал на него внимания, так как множество голосов очень сильно отвлекали меня. Да, именно так это и происходит. В самих наставлениях и учениях, которые мы даем по тематике развлечения голоса Духа Святого, мы никогда не говорим, что рожденные свыше его не слышат. Другое дело, они не различают. Голосов много, шума много. И это во многом отвлекает. Поэтому развлечение голоса Духа Святого – это определенные навыки, которые вы приобретаете при содействии и участии Духа Святого. Он как тренер учит вас, как быть внимательным, на что обращать внимание. И когда вы ловите первый свой фрагмент и опыт, дальше вы просто уже это развиваете. Поэтому настоящую историю мы также рассматриваем для себя как образец того, как Иисус при наличии всех духовных дарований никогда не применял веру, если он не знал по поводу происходящей ситуации волю Божию. Поэтому общение отца и сына лежали в основании применения веры сыном. Зафиксировали? Все, начинаем рассматривать. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 1 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». То есть, опять-таки, из прочитанного создается впечатление, что Иисус боялся куда-то идти. Но опять, по какой причине здесь это написано и почему написали именно так, мы сейчас не рассматриваем. Но одно мы знаем точно. Иисус никогда не носил в себе страха. Раз. Иисус никогда не позволял страху управлять его мышлением. Поэтому искали убить, и это страх, абсолютно не может быть здесь какой-то причины. А если причина не в самом Иисусе, значит, причину надо искать в Отце. А если еще учесть, что Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, то причина изначально в Отце. Какова же причина в Отце? Почему Иисус не хотел ходить по Иудее? Почему Иисус не хотел? Давайте так, не Иисус не хотел, Отец не хотел. Возникает вопрос, а почему Отец не хотел ходить по Иудее? Ну, давайте так, страх. Противоположность чему есть страх? Вера. Вера – противоположный страх. Почему Иисус не хотел ходить по Иудее? Без чего нельзя угодить Духу Божию? Без веры. То есть вы уже потихоньку начинаете видеть в самой хронологии, что Иисус не хотел ходить по Иудее, потому что Отец не хотел ходить по Иудее. А Отец не хотел ходить по Иудее, потому что не было там веры. Там не было веры, там, возможно, был только страх. Поэтому не смотрите на Иисуса в этом случае. Смотрите на Отца в Иисусе в этом случае, если вы хотите увидеть истину. Потому что Отец явился во плоти своего Сына. Если Иисус куда-то не идет, это Отец куда-то не идет. Есть причина, почему Он куда-то не идет. Почему Он что-то не делает. Почему он где-то проходит мимо, а куда-то заходит? Есть причина. И Дух Божий откроет вам эту причину, если вы хотите творить волю Отца. Потому что Дух Божий живет в вас, и Он хочет жить через вас. Поэтому наглядное пособие для нас – это Дух Божий во плоти Сына Божьего. Демонстрация жизни и служения Духа Божьего во плоти человеческой. Если вы хотите, чтобы Дух Божий являл себя через вас, то рассматривая Иисуса, рассматривайте Дух Божий во плоти человеческой. Рассматривайте себе и делайте себе пометки разных моментов, почему пошел туда, почему не пошел туда, что в этом случае отец взял во внимание, а что в этом случае во внимание, почему отец действует так, а почему так. Потому что тот же Дух Божий, который действовал во плоти Сына Божьего, теперь хочет действовать и через вас. Он хочет, чтобы вы его видели так же, как видел его Иисус. Продолжаем читать. «Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его по плоти его матери». То есть у матери Иисуса были дети. И был не один ребенок. Был целый ряд детей. И вот как раз братья его по матери сказали ему, внимание, «Выйди отсюда и пойди в Иудею». Это там, где не было веры. «Чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Знаете, как неудивительно, но имея общение с определенной группой рожденными свыше, я слышу эти же слова. Иисус делает, Иисус говорит, Иисус исцелял. А я говорю, ребята, послушайте, это хорошо, что вы так думаете, но смотрите истина. А истина это все делал Отец во плоти. Это Дух Божий во плоти делал. Поэтому если Иисус где-то возлагает руки, это не Иисус возлагает руки. Брат Олег, но почему мне именно так нужно смотреть? Потому что тот же Дух Божий, который действовал вы и через плоть Иисуса, теперь находится в вас. А Иисус есть демонстрация для вас того, что Отец хочет делать через вас. Но я же могу рассматривать Иисуса как демонстрацию Иисуса. Нет. Потому что Бог явился во плоти. Не Иисус явился во плоти, а Бог явился во плоти. Исполнение обещанного и представленного в книгах Ветхого Завета – это «вселюсь в них и буду ходить в них». Поэтому здесь очень важно правильный порядок выставлять. Тогда вы увидите то, что вам надо увидеть, и услышите то, что вам нужно услышать. И дальше, братья по плоти Иисуса говорят ему, «Ибо никто не делает чего-либо в тайне и не ищет сам быть известным». Я не хочу подвергать комментарию его братьев, потому что, понятное дело, здесь присутствует и зависть, и глупость. В общем, несложно догадаться, что то, что они говорят не от себя, а кто-то из их ума говорит им это говорить. Это не они говорят, это мудрость земная, душевная, бесовская. Это их невидимое влияние на их душу, мудрости земной, душевной, бесовской, говорит их устами. Если ты творишь такие дела или чудеса, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него. Не веровали во что? Они не верили в то, что Дух Божий действует через него. Они не верили в то, что он есть обещанный народу Израилю Мессия. Они не верили в целый ряд моментов, о которых Иисус с определенной периодичностью говорил. Они рассматривали его как их брата, который пытается себя выпячивать, выставлять себя. Поэтому у них было такое же отношение, как и у большинства иудеев, которые боялись книжников, фарисеев. Боялись, потому что был издан указ, что кто признает его за Мессию, исключать из синагог. И этот страх наполнял и саму мать Иисуса, и его, конечно, братьев и сестер. Вот. Поэтому несложно догадаться, кому они были послушны. Когда я читаю эту историю, Дух Божий говорит в моем духе о конфликте. О конфликте, который испытывал Иисус. Этот конфликт был не только снаружи, я имею в виду с периодической глупостью его учеников, но этот конфликт был и в его семье. Место, по сути дела, где он должен был иметь поддержку. Это же родные. Но он и там не имел поддержки. И знаете, это настолько яркий, наглядный пример, как правильно строить отношения в семье. Это настолько яркий пример, потому что периодические конфликты, которые возникают в семьях, и причины их возникновения, как раз в этой истории они и представлены. И я имею побуждение очень коротко обозначить некоторые аспекты мудрости Божией, которые, возможно, послужат сейчас кому-то. Так как Иисус как образец есть демонстрация того, как при всех недоразумениях, которые существуют в семьях, непринятиях, которые существуют в семьях, оставить действие силы Духа Божьего в семье. Давайте рассмотрим одну историю, которая поможет нам увидеть кое-что между Иисусом и его братьями. Читаем это из Евангелия от Матфея, 12 глава, 31-32 стих. «И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома, в котором находился Иисус с учениками, послали к нему звать его». Они даже не заходят в дом. Почему они не заходят в дом? Как я уже говорил вам, что в свое время был издан указ, что если кто-либо принимает Иисуса за Мессию, его исключают из синагог. И этот страх настолько серьезно захватывал умы иудеев, что естественно, что те пытались сторониться его. И вот та же ситуация, что мать Иисуса, братья Иисуса, они не хотят зайти. Во-первых, даже они считали, что Иисус, ну, в какой-то степени не совсем нормально стал себя вести. То есть у них стали возникать даже подозрения, что не произошло ли что-то с ним ненормальное. Послали звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают или зовут тебя. Давайте здесь немножко остановимся. Потому что если мы сейчас посмотрим на Иисуса как сына Марии и Иосифа, то мы не увидим Дух Божий, на который нам нужно в этой истории смотреть. Бог явился во плоти, Дух Божий во плоти находится Иисуса. Иисус и есть демонстрация того, как Дух Божий во плоти хочет жить через вас. Поэтому давайте послушаем, что ответил Сын Божий Иисус, или демонстрация жизни и служения Духа Божьего во плоти человеческой. Что отмечает в этой ситуации, когда родственники зовут его к себе? Давайте посмотрим, как Иисус отвечает. «И отвечал им». Стоп. Кто отвечал им? Иисус. Нет. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Помните, в нашем первом примере мы рассматривали очень удивительную историю в Кане Галилейской, где на примере той истории мы обозначили для себя, знаете, как своего рода матрицу такую, что Иисус слышал, что говорят люди, но слушал, что по этому поводу говорит Отец. Иисус видел, что делают люди, но внимал Духу Отца, что по этому поводу хочет сказать Отец. Поэтому Иисус слышит, что говорят о его родителях, но слушает, что скажет Отец. Поэтому сделайте себе такую пометку. Иисус слушал, что говорят люди, и смотрел, что они делают, но при этом внимал Духу Отца. Поэтому вопрос, кто отвечает? Иисус? Нет. Отец отвечает. А что делает Иисус? А он передает то, что он услышал от Отца. Давайте узнаем, что Отец сказал Иисусу, а Иисус передает. Кто матерь мои и братья мои? Возникает такой вопрос. И обозрев сидящих вокруг себя, говорит им: вот. Вот матерь моя, вот братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, волю Отца моего, тот мне брат и сестра и мать. То есть выглядит как-то неуважительно, выглядит как нарушение одной из заповедей, почитай отца и мать. Нет, абсолютно нет. Почитай отца и мать здесь вообще не нарушен, но здесь выставлен правильный фокус. Воля Духа Божьего должна быть определяющим в том, как вам реагировать и поступать в отношении людей. Воля Духа Божьего. То есть в свете ответа отца в сыне становится понятно. Понятно, когда именно враги человеку домашние его. Вообще удивительный сам по себе стих «враги человеку домашние его». Когда-то Дух Божий отметил, что, в общем-то, домашние не могут быть врагами человеку, если человек сам это не допустит. Как допустить, чтобы домашние стали врагами человеку? Внимать тому, что они говорят и делают, больше, чем тому, что говорит и делает Дух Божий в вас. Как только они становятся номер один, а Дух Божий номер два, то они становятся врагами не вами, не вам, а Духу Божьему в вас. Потому что они мешают Божьему промыслу через вас. Они препятствуют Божьему промыслу через вас. Конечно, причина не в них, а в вашем внимании, в вашей глупости. Но Иисус не позволяет эту глупость, не позволяет этой глупости обладать его умом. Поэтому он говорит: «Отец мой и мать моя – это те, кто исполняет его волю. Братья мои – это те, кто исполняет его волю». Именно по этой причине одно из наставлений Иисуса к его последователям, записано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 36 стих, звучит так: «Кто любит или внимает отцу и матери своей более, нежели мне, недостоин или не может слышать меня. И кто любит или внимает сыну и дочери более, нежели мне, недостоин или не может слышать меня». Проблема не в родных и в близких, проблема не в детях, проблема в том, что вы можете внимать им больше, чем Духу Божьему, и тем самым лишить себя всякой возможности быть для них в благословении. Первое правило, которое продемонстрировал и сказал Сын Божий Иисус, ставя на служение Савла, идущего в Дамаск, он сказал: «Я освобождаю тебя от иудеев и язычников, к которым и посылаю тебя». О чем говорит это правило, которое было сказано Савлу? Вы никогда не можете быть в благословении для тех, от кого вы зависите, так как вы пойдете на компромисс с волей Божией, чтобы сохранить с ними отношения. Это правило. Поэтому в благословение для людей вы будете только в том случае, когда вы будете от них свободны. Это правило можно немножко еще преобразовать, и оно звучит так: вы обладаете только тем, что не обладает вами. Это уже хорошо видно из наставления Иисуса богатому юношу, которому он говорит: пойди и продай все. Потому что если деньги тобой обладают, ты не обладаешь ими. То есть есть определенные неписанные правила, но известные правила, которые представлены в этой самой форме. Иисус руководствуется этим. Иисус прекрасно понимает, что он не может зависеть от Бога и от людей. Он же об этом и сказал, что никто не может служить Богу и мамоне. Хотя люди всячески пытались привлечь Иисуса в свои нужды, потому что у него была сила. А Иисус постоянно держал в фокусе диалог с Отцом, чтобы люди не начали управлять его верой, чтобы люди не начали управлять его силой, чтобы люди не начали управлять ими. Послушайте, люди, видя результаты, всегда будут стремиться к тому, чтобы вами управлять из хороших побуждений. Они всегда будут перед вами приносить свои нужды. Они всегда будут плакаться, они всегда будут рассказывать, что они умирают. Но это не должно лишать вас рассудка внимать Духу Божьему в вас, чтобы вашей верой кто-то начал управлять. Поэтому Иисус — яркая демонстрация в этом. Как родные и близкие не должны стать управляющими и распорядителями веры или помазания в вас. Поэтому сделайте себе пометку. В послушании Духу Божьему и Иисусу воля Духа Божьего, определяющая во всем и в отношении всех. Я согласен, что это нелегко. Нелегко сказать «нет» жене или мужу, когда вы знаете, что воля Божия нет. Но помните, если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. В другом случае вы будете угашать действия Духа Божьего в вашей семье. А естественно, что и в благословении вы тоже не будете. Так как все, ради чего вы пойдете на компромисс, вы по-любому потеряете. Ну, так оно на сегодняшний день есть. Давайте услышим, что Иисус отвечает братьям. Что им он ответил на их провокационную просьбу? На это Иисус сказал от им, или Отец ответил им: «Мое время еще не настало». Буквально он ответил: «Мне Отец по этому поводу ничего не говорит». Все. Иисус просто слушает. Провокация есть? Есть. Но Иисус ничего не делает, Он просто слушает. Это удивительная сама по себе практика, но я всегда говорю, что семья, быт – это самый сильный тренажер, это ваш Назарет. Что если вы научитесь одерживать победы в Назарете, в вашей семье, в быту, то поверьте, снаружи это гораздо проще. Поэтому у каждого есть свой Назарет, свой тренировочный зал, свои тренажеры разного характера, разная весовая категория, все зависит от того, насколько вы приблизились душой, душевно зависимой. Поэтому это неизбежно у всех есть. Вам не нужно искать сражения с дьяволом. Вам просто нужно прийти домой. И чем больше у вас родственников в квартире, тем больше у вас тренажеров с разной весовой категорией. Если вы к этому будете относиться мудро, то вы очень быстро духовно подтянетесь. Потому что один тренажер отработали, тут уже пришел следующий тренажер, а иногда два тренажера сразу подходят. И у вас всегда рабочий момент. Потому верующему, все содействует ко благу. Если вы мудро будете к этому относиться. Поэтому давайте сделаем себе отметочку такую. Сразу два тезиса. Иисус всегда осознавал, что Он находился и служил среди овец Бога Отца. Он никогда не рассматривал людей как собственность, поэтому всегда слушал Отцу, что делать в отношении овец. И второй тезис. Иисус среди овец Бога Отца творил только Его волю. Отец же всегда вел Сына в соответствии с определенной для Него миссией. Это настолько снимает нагрузку, потому что вы непроизвольно начинаете думать, что вам делать. Люди вам задают вопрос. И вы, например, непроизвольно начинаете думать, так, что им ответить. А если вы помазаны для чего-то и поставлены Богом для чего-то, то люди будут провоцировать вас к тому, чтобы вы сами пользовались этим помазанием без согласования с высшей инстанцией. Будут провоцировать это. Не из плохих побуждений. Они просто видят, что в этом вопросе вы сверхъестественный ответ. Поэтому они будут всячески подводить вас к тому, чтобы вы этим пользовались, а не согласовываясь с верхней инстанцией. Если вы будете это делать, то есть огромная вероятность, что впоследствии вы окажетесь среди козлов. А профилактика этого послания, что вы там как раз и не оказались. Поэтому Иисус, отвечая братьям, сказал: «Отец, по поводу того, что вы говорите, пойти туда, мне ничего не говорил». И все, и остался там. Поэтому отметим следующее продолжение, что творить индивидуальную волю Божию – это внимать Ему всегда и во всем. Всегда и во всем. Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо свое. Возможно, когда я говорю, у вас в уме представляется очень сложная картина того, как это возможно. Послушайте, я уже вначале говорил, учитывая, что воля Отца на общение есть, значит и сила, обеспечивающая это общение, тоже есть. Не полагайтесь на естественную способность общения с Духом Господа. Ни в коем случае этого не делайте, потому что вы обязательно будете активировать мыслительный процесс. Полагайтесь на сверхъестественную часть этого процесса. Потому как будет это с вами конкретно, ну, это будет даже интересно узнать. Но учитывая, что это есть воля Божия, учитывая, что воля Божия активируется верой в устах, сделайте это. И полагайтесь на то, что Дух Божий, который в вас, будет задействовать и вашу душу в том, чтобы раскрывать Ему, вам, извиняюсь, свою волю, и имея через Дух Божий в вашем духе, оказывая влияние на вашу душу, строя с вами диалог. Стремитесь к этому. Это интересный процесс, брат Олег. А если я не тот голос услышу? Ну, вы знаете, если даже вы не тот голос услышите, все равно кроме вас об этом никто не узнает. Поэтому даже когда вы не услышите тот голос и сделаете какую-то глупость, но опять-таки никто кроме вас это не узнает. Но в всяком случае вы точно будете знать, что вот это голос, это не его голос, потому что пришел к глупости. Уже хороший опыт. Знаете, как-то одного изобретателя спросили: а зачем вы сделали 1000 никому не нужных экспериментов. Она говорит, это вы так считаете, а я узнал 1000 способов, как это не нужно делать. Потому для кого-то услышать что-то и сделать, и понять, что это не голос Божий, для кого-то это ошибка, а для кого-то это опыт, что он теперь знает, как звучит голос другого. Поэтому Иисус сказал, что овцы мои, они слушаются голоса моего, и за другим голосом, разница, развлечение, не идут, потому что не знают или не хотят слышать его. Они знают его, они не хотят его слышать, потому что уже в свое время наслушались. Хорошо, давайте скажем вслух, сын ничего не может творить сам от себя. Если не услышит Отца Творящего. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Поэтому никто от нас не прячется. Другое дело, не было стремления. Почему? Потому что вера очень эффективно подменяет. Мы можем применять веру и не спрашивая у него ничего. Послушайте. Обетований более 7000. Духовных дарований очень много, каждая сверхъестественная. Зачем строить с кем-то диалог, когда вы можете сразу обратиться к обетованиям, сразу обратиться к духовным дарованиям, сразу это задействовать и общаться, просто даже никого ничего не спрашивая. По логике ума именно это нас и привлекает. Потому что как только поднимается тема диалога, согласования, наверняка у кого-то в уме сразу поднимается стих из Писания. Вы уклоняетесь от простоты во Христе. Это, знаете, как молитва за пищу. Кто-то начинает молиться за пищу, и у кого-то в голове поднимается стих из Писания. При многословии не избежать греха. Скажи аминь и аминь. Все. Послушайте, то, что в вашем уме поднимаются какие-то стихи из Писания, не обращайте на это внимания. Тем более в таких ситуациях. Не обращайте. Потому что начавший у вас доброе дело, он будет содействовать вам. Не бойтесь делать ошибки. Не делает ошибки только тот, кто вообще ничего не делает. Но он уже сделал одну большую ошибку, он бездействует. Поэтому, если сделали ошибку, поднимайтесь, идите дальше. Теперь у вас есть опыт, драгоценный опыт, которого, возможно, нет у того, кто еще вообще никаких шагов не предпринял. Поэтому не бойтесь делать ошибки. Другое дело, из каждого действия извлекайте мудрость, чтобы в следующий раз не делать этой же ошибки. И идите дальше, идите дальше, идите дальше, послушайте. Ваши даже глупости уже оплачены. Тем более, все делается не за... Послушайте, все обучение, которое мы проходим, и в глупостях, это все равно за чужой счет. Что вы теряете? Поэтому не бойтесь делать ошибки. Да, больше имейте общение с теми, кто уже знает, как их не делать. Чтобы избежать каких-то там экспериментов. Но тем не менее, никогда не бойтесь. Не позвольте себе бояться. Потому что если вы допустите страх, вы не будете стремиться и к общению. Не будете стремиться к общению. Поэтому диалог, общение – это очень важная составляющая. Важная составляющая в реализации индивидуальной воли Божьей. Когда я слушаю разные документальные фильмы, повествующие жизнь каких-то талантливых людей, знаете, как исторические фильмы, повествующие, как и хронологического характера фильмы, летописные какие-то фильмы, которые рассказывают жизнь какого-то талантливого человека. Неважно, там рожден, не рожден свыше, не рожден свыше. Я всегда ищу определенные закономерности. Допустим, там 4 человека, 4 фильмы. Я смотрю и слушаю какие-то закономерности. В большинстве случаев каждый талант и каждый талантливый человек, он говорит, я не знаю, откуда это приходит. Но оно как-то внутри меня. То есть это не то, что, знаете, он научился. Оно внутри его. Другое дело, он учится каким-то естествознанием, каким-то наукам, чтобы то, что приходит изнутри, знаете, вот человека, допустим, и человек внутри играет музыка. Он талантливый музыкант, вот и играет музыка. Но если он не будет знать нотную грамоту, он не сможет эту музыку передать. Передать другим, чтобы другие зафиксировали это и могли воспроизводить то же, что слышит он. Поэтому люди, которые внутри слышали себя музыку, они учились нотной грамоте, чтобы потом это переносить. Люди, которые внутри себя видят картины, они учатся технике рисования, чтобы переносить. Люди, которые внутри себя видят какие-то изобретения инженерного характера, они учатся чертить, чтобы переносить. То есть естествознание, какие-то науки, они нужны, послушайте. Они нужны, они помогают то, что вы видите внутри, переносить наружу. Если вы внутри себя видите какие-то физические законы и не можете их объяснить, то вам придется изучать физику, чтобы узнать какие-то законы, как это перенести. Поэтому если вы оставите только духовную часть, то это фанатизм. Но если вы уберете духовную часть, оставите только законы, то это материализм. Должен быть баланс, послушайте. Потому что духовное не отменяет физическое. Но духовное есть сущность всего физического. Потому что Творец есть законодатель. Вам по-любому придется изучать какие-то естественные науки для того, чтобы то, что внутри вас, донести. Брат Олег, вы хотите сказать, что Иисус знал науки? Знал науки. Знал науки. Да, мы очень мало знаем о нем в естественном мире. Мы знаем, что он был плотник. Мы знаем, что он мог из дерева воспроизвести какие-то предметы, стол, стулья. Поверьте, это тоже непросто. И нужно некоторые вещи было понимать и знать. Другое дело, мы не рассматриваем это в аспекте важной науки. Но послушайте, он был ремесленник. Он своего рода был инженер в своем деле, на своем уровне. И я верю, что это во многом содействовало. Послушайте, для того, чтобы сделать стул, я не знаю, насколько вам это известно, вот, но я знаю, как работать с деревом. Я сам делал мебель. Мне нравится такие вещи делать. Кстати, я и сваркой умею работать, и с металлом тоже умею работать. Но это не мое призвание. Но мне нравится это. Так вот, для того, чтобы сделать стул, вам по-любому нужно знать последовательность технологического процесса. Техпроцесс. Последовательность. Эта последовательность у вас схематически должна быть представлена в вашем уме, чтобы вы знали, в какой последовательности работать с деревом. В результате, потом, когда собрав все элементы и фрагменты, у вас получился стул. Поверьте, это технологическое последовательное мышление, структурное мышление. Если его нету, вы стул не сделаете. Поэтому я более чем уверен, что у Иисуса было очень последовательное мышление. Очень последовательное мышление, которое носило сверхъестественный характер. И он прекрасно понимал, что не надо бежать впереди. Пока не знаешь волю Божию, не делай ни одного шага. Потому что воля Божия – это есть успех. Это есть подкрепление. Сын ничего не может творить сам от себя. Отец всегда со мной, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Никто никуда не торопится. Да, нужды есть. Да, люди просят. Да, люди взывают. Но если вера будет применяться в разрез того, что он сказал, то это самодеятельность, такой же грех, о котором он потом и говорит. Во Второзаконии, 28 глава, мы с вами видим первый стих, где Дух Божий уже даже в то время говорил, что если ты, когда перейдешь через Иордан, будешь слушать глас Господа. Иордан – это прообраз рождения свыше. И он говорит, что когда ты перейдешь через Иордан или родишься свыше, тебе нужно начать слушать глас Господа. И начать исполнять его постановление, то, что он тебе будет говорить. Это для тебя жизненно важно. Тогда ты будешь благословен. Ты не везде будешь благословен. И если даже ты куда-то пришел и говоришь, так, я благословен Богом на этом месте. Кто сказал? Ну, написано, всякое место, на которое ступит нога ваша. Кто вам так сказал? Там написано, что ты будешь благословен в той земле, в которую он тебя приведет, а не в которую ты придешь. Ты думаешь, если ты родился в Киеве, то это место, определенное Богом? ты очень серьезно заблуждаешься. Это не может быть определяющим. Прописка, трудовой стаж, очередь на квартиру – это не может быть определяющим в реализации его воли. Это система, в которую мы все попали. Но если вы не будете слушать его голос, то вы не вырветесь из этой системы. Потому что, возможно, Бог ожидает тебя в Африке. Обратлих, я не в Африке, у меня, посмотрите, какой цвет кожи. Не переживайте, когда вы туда приедете, все поменяется. Солнце сделает свою работу и восстановит ваш цвет кожи. А там и волосы подтянутся. Так что не переживайте. Ну, брат Олег, у меня вот все корни с Украины. И кто корни эти устанавливал? Божий промысел. Поэтому давайте не будем рыться в своей истории. Потому что наша история – это история народа Израиля. Все, если вы отождествляете себя с именем Иисуса, то, пожалуйста, не смотрите в прописку. Там написано фамилия, имя, отчество вашего тела, но отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому, если хотите жить Духом, то ревнуйте о Его воле и не привязывайте себя к прописке, к трудовому стажу, к вашей профессии, разряду. Забудьте про это все. Забудьте. Но слушайте, узнайте и обучайтесь в соответствии с тем, что он вам скажет делать. Поэтому, если когда перейдете за Иордан, будете слушать глаз Господа Бога твоего, то придут на тебя. Потому что ты будешь там, где тебе нужно быть, и будешь делать то, что тебе нужно будет делать в соответствии с волей Божией для тебя. Давайте отметим себе следующий тезис, который мы возьмем из послания к римлянам, 8 глава, 14 стих, где Дух Божий через апостола Павла сказал следующее. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Конечно, водимые в его воле. И также туда можно отнести следующий стих, Иоанна 5, 19. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидите Отца творящего». Это стремление, послушайте. Я глубоко понимаю, что для ума это конфликтное стремление. Но никогда не полагайтесь, что вы сможете это понять умом. Правильные вещи не обязательно понимать, чтобы их применять. А в самой практике завета сверхъестественного характера применение не нуждается в понимании. Поэтому Писание говорит, что примите насаждаемое слово. Примите его как истину. И применяйте. А понимание – так это следствие откровения. Поэтому мы устроены так, что мы вначале применяем, а потом понимаем. Вот так мы устроены. Хотя есть не одна деноминация, которая все строит только через понимание. Поэтому если им что-то непонятно, они это не применяют и остерегаются этого. Поэтому они крайне ограничены. Крайне ограничены. Или ограничивают Дух Божий в том служении, которое они совершают. Читаем дальше. Ответ Духа Божьего через Сына Божьего. «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на праздник сей, потому что время мое и не исполнилось, или отец мне по этому поводу ничего не говорит». Сказав им, остался в Галилее. Вопрос, кто остался в Галилее? В Галилее остался Дух Божий во плоти Сына Божьего. Никто никуда не идет. Отец не идет, и Иисус не идет. Отец не идет, и Иисус не идет. Давайте скажем своими словами на себя. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Отец любит меня и показывает мне все, что хочет творить сам. Никто от нас не прячется. Сын мой, словам моим внимай. Послушайте, он бы никогда это не сказал, если бы он с нами не говорил. Просто мы настолько привыкли к внешним звукам, настолько привыкли к тому, что окружает нас, что перестроиться без сверхъестественной помощи у вас и не получится. Но когда вы осознаете, что воля Творца – это и есть ваша жизнь, когда вы осознаете, что Его воля для вас уже благословлена, и там уже есть все то, что делает вас свободными от мира сего и от влияния людей, когда вы начинаете об этом ревновать, то тут начинается ваш путь. Я называю это путь жизни или путь восторга. Это самое интересное, что у вас может быть. Может быть, вам осталось 5-10 лет земной жизни, но пусть это будет самых интересных 5 лет. 5 лет, которые будут приводить вас к восторгу. Ревнуйте о том, чтобы исполнять Его волю. И не думайте, как у вас это получится. Но изучайте Иисуса и делайте то же. Читаем дальше. Когда пришли братья его на праздник, тогда и он пришел на праздник. Да, удивительно, там, возможно, они только пошли, и спустя какое-то время, может быть, час-два, и он пошел. Потому что отец сказал: иди, сын, нам нужно быть там. И он пошел. Это не то, что, знаете, принципиально. Вы идите, я не пойду. Все, вы меня достали. Нет. Он просто слушал. Он в покое. Вы идите. Мое время еще не настало. Отец мне по этому поводу ничего не сказал. И сидит, отдыхает. И друг Дух Божий поднимает, сиди. Хорошо, пошли. Я всегда делаю то, что ему угодно. Послушайте, это не так сложно, как оно само по себе кажется. Хорошо. Давайте сделаем себе следующую пометку. Своими ушами ты можешь слышать, что говорят люди. Но при этом слушай Дух Святой в своем духе и говори только то, что Он говорит говорить. Глазами ты можешь видеть, что делают люди, но при этом слушай и делай только то, что Дух Святой говорит делать. Возможно, сейчас тебе кажется это очень сложно. Послушай, да никто не полагается на наши способности. Но есть способности и возможности Духа Божьего, реализующую волю Божью. Учитывая, что на это есть воля Божия, это должно быть все. Если на это есть воля Божия, ревнуй об этом, дерись за это. Будь в этом плане просто вообще заводной. Если на это есть воля Божия, и это жизненно важно, то все, доходи до дерзновения и фанатизма, пока не прорвешься. Пока не прорвешься. Послушайте, прорываться – это всегда нелегко. Но, учитывая, что ты не самый Дух Божий с тобой, то ты прорвешься. Но когда прорвешься, ты сделаешь глоток чистого воздуха, благословленного воздуха. И тогда ты скажешь: ребята, я есть. Я нашелся. Жизнь началась. Эксперимент закончен. Я слышу его. Я слышу его. Я слышу его задание. Я слышу его желание. Я слышу его. Он стал мне открыт. Именно это и есть воля Духа Божьего — открыть в вас Сына, чтобы вы могли слышать и быть свободными, и быть в благословении для людей, не реагируя на их нужды и желания, а реагируя на волю Божию, чтобы быть для них в благословении. Давайте поблагодарим Отца за служение Его Духа каждому из нас лично. У нас с вами будет еще одна встреча, и по всей видимости она уже будет завершающая. Но я верю, что у этого послания есть продолжительная работа. Профилактическая продолжительная работа. Не отменить действия веры, но положить веру на хорошее основание – общение с Господом Иисусом. Это будет прекрасное основание для качественной, результативной и точечно действующей веры. Давайте поблагодарим. Спасибо тебе, Отец. Благодарны тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас могущественно действовал на душу каждого слушающего, и каждый слушающий начинал видеть, каждый слушающий начинал слышать, что есть воля Божья для него лично. Отец, я благодарен тебе за то, что Духом Твоим ты открываешь их уши, чтобы различать Твой голос во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе за то, что голос Твой они слышат, и во всяком месте, и на всяком месте различают его во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за могущественное действие Духа Божьего на душу каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что духовные беруши вынимаются, и они слышат, различают, понимают. Спасибо Тебе, Отец, за действие Твоего Духа. Помоги им услышать, зафиксировать и слушать всегда во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это послание, за его могущественное служение, наставление, за обращение от всего худого. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать и быть доступной нам. Поэтому берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается, да приходит, да наполняет житницы и кладовые, чтобы воля Божия была исполнена на земле, как на небе, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за обеспечение во имя Иисуса. Аминь.